5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня мы без Светы Сорокиной. Она не выдержала напряжения, инаугурации, парады, смена правительства. Так что уехала отдыхать на юг, но обязательно вернется. Так что не волнуйтесь, дорогие радиослушатели. Тем временем я воспользовался ее отсутствием и пригласил в студию Бориса Макаренко, замдиректора Центра политических технологий, политолога, Александра Лебедева, который меня запутал, я не знаю, как его представлять,
малый
бизнесмен,
бизнес.
Малый бизнес, политик, и Ольга Крыштановская, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН.
Все добрый правильно? Вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Как ни странно, мы будем с вами обсуждать снова, который раз уже в течение двух дней на эхе Москвы и во всей прессе, да, все обсуждают главную новость, смену правительства. А накануне вот вашего прихода тут пошли новости о смене, о новых назначениях в администрации президента. Слышали об этом? Ну и что вы можете по этому поводу сказать? Давайте с этого начнем, поскольку еще никто не комментировал. Вы первые в студиях Москвы, которые можете прокомментировать назначение в администрации президента.
В администрации президента преемственность ощущается еще сильнее, чем в правительстве. У меня вообще в последние два дня фраза, которую повторял раз 20, что была команда Путина, стала команда Путина-Медведева. В креслах все те же люди, только кресла немножко по-другому расставлены, и люди пересажены из одного в другое. У нас сегодня появился новый тип политического менеджера или управленца, советник трех президентов. Такие люди, как Приходько или Джохан Палыева, служат уже третьему президенту, просто
это
означает,
же хорошо.
Означает, что люди на своем месте, да, доказали свой высокий профессионализм.
Так. Что вы скажете, Ольга?
Я предлагаю такой термин к новой администрации применить. Принцип сэндвича. Мне кажется, наш молодой президент Дмитрий Медведев оказался в окружении сверху, как бы и снизу, людей, которым Путин полностью доверяет и на которых он может положиться. Я имею в виду прежде всего нового главу администрации президента Сергея Нарышкина и двух заместителей Громова и Беглова. А, ну, а в остальном, конечно, Борис
а
правильно...
А почему сэндвич? Что, какое, что за подозрения у вас? Так?
Да, подозрения у меня такие есть, что Дмитрий Медведев будет несколько все-таки ограничен даже в своей новой команде в принятии решений, в свободе принятия решений. Что будут люди, которые относятся не к команде Дмитрия Медведева-Путина, а именно к команде Путина. На самом деле, я бы сказала, что есть два пересекающихся множества. Команда Путина большая, команда Путина. Команда Медведева маленькая пока, которые пересекаются, потому что они долго работали вместе. Так вот, людей из команды чисто Медведева в руководстве администрации президента мы видим только одного. Это Константин Чуйченко, соученик Медведева и его старый товарищ.
Медведев-то сам был долгие годы, ну, недолгие, в администрации президента, поэтому люди-то для него знакомые.
Конечно, конечно, конечно.
Почему так вы подозрительно относитесь?
Нет, я говорю, что это пересекающееся множество, что есть люди Путина-Медведева. Но есть люди чисто Путина и есть люди чисто Медведева.
Но если предположить, что Путин и Медведев тоже, в общем, близнецы-братья, то вряд ли можно так разделить.
Хотелось бы мне быть человеком того и другого.
Так, и что? Ну и что ты по этому поводу думаешь?
Я хочу сиронизировать сначала, к Ольге задать Ольге вопрос. Она все-таки, помимо того, что глубокий ученый, ассоциируется, в общем-то, с анализом, сколько чекистов там обычно во власти.
Ох, люблю.
Нет, это мы отдельно поговорим.
А есть такой вопрос, да? А вообще так, business as usual, мне кажется. Ничего такого прям не изменилось. Может, это и неплохо для нашей страны, где всякие серьезные изменения всегда приводили к каким-то большим катастрофам. Поэтому поживем, увидим, пока рано, по просто кадровой такой расстановке, о чем-либо судить. Я там, как малый предприниматель, сужу, сколько у меня проверок там в Туле при, значит, посевной картофеля. 4. Откуда я знаю, почему они 4-то? Потому что новые правительства пишут.
Может,
старые.
У вас 4 раза картошку съели.
Администрация президента вряд ли повлияет на количество
и качество проверок. И Путин, и Медведев неоднократно говорили, что малый бизнес проверять надо только по решению суда или прокуратуры. У меня ни того, ни другого нет. Мне нужно посадить 100 тысяч тонн картофеля, а если я посажу 70, меньше будет москвичей есть картофель по параллельным ценам. Какие будет дороже.
Вот какие весь проблемы волнуют.
У меня вот такой критерий, понимаете? Вот и вся история. Я же малый предприниматель, и дальше ничего даже не хочу знать, то куда пересел, с какого кресла на какое. Может, вот, хорошо, может, плохо.
Позиция малого бизнеса.
Да?
А что думает политология?
Знаете, действительно, изменений оказалось не так много. Я думаю, что их и не могло быть много. Когда приходил Путин, и тогда была высокая степень преемственности, но тогда приход Путина означал радикальный отход от политики его предшественника. И он востребовал новых людей достаточно быстро. Сейчас 8 лет страна двигалась в одном направлении, верном, неверном, дело вкуса, но направление было одно, и движение, момент движения был набран очень основательно. Сейчас может быть проблема всей России, всей российской элиты в том, что уже жизнь требует каких-то изменений, а инерция прошлого очень велика. И в новое правительство, в новую систему власти, потому что как бы два департамента исполнительной власти как было, так и остается, сегодня не могли прийти те люди, которые не были в ней вчера. Новых лиц, ну, за исключением таких людей, как Щеголев, Авдеев, может быть, Коновалов, наверху нет, но и эти лица были как бы из следующего
эшелона.
Вы знаете, нужно разделять администрацию президента и правительство, но все-таки, поскольку мы видим, как люди из Белого дома мигрируют в Кремль и наоборот, уже на Западе ходят новые единицы измерения, одна медведевская миля, равное расстояние по Москве-реке от Кремля до Белого дома. Вот этот речной круиз совершают люди в обоих направлениях.
Может, хорошо, наконец, мы дождались стабильности, какой-то предсказуемости, люди известны.
Жизнь идет вперед. Предвыборная программа Дмитрия Медведева, которая, безусловно, писалась вместе с Путиным, с ведома Путина, ставит как минимум новые акценты, если не новые задачи. Естественно, люди в правительстве, администрации президента – это профессионалы и чиновники, которые привыкли выполнять порученное, но если эта программа пойдет всерьез, мы увидим новых людей. Не обязательно сразу на правительственных постах или в Кремле, но новые акценты, новая политика обязательно призовет и новых людей. Так что посмотрим, как будет выглядеть эта власть через 2-3 года.
Второй эшелон должен какие-то новые назначения произойти, там не на самых верхах, а, допустим, сам министру.
Вот пока мы будем наблюдать передвижку по горизонтали, либо плюс-минус один шаг вверх или в сторону, вряд ли вниз. Система начнет меняться, я думаю, через пару лет.
Понятно. То есть вы, Борис, считаете, что все хорошо, что не делается, все к лучшему?
Я считаю, что все, что делается, делается естественно и объяснимо. По части инерции у нас наша элита все в порядке. Она умеет эту инерцию сохранить.
Ольга,
вопрос,
вы скептически
насколько
как-то
она
будет, вы морщите, что-то вам не нравится в этой концепции.
Ну, потому что как-то все мы зализываем. Ну, конечно, это очень приятное занятие, но все-таки я бы обратила внимание, что вот возникает молодой президент. Конечно, он много лет работал вместе с Путиным, и у них есть общие друзья. Но у него есть свои собственные друзья. И вот им дано поразительно мало мест. Всего одно место в правительстве.
Ну хорошо, а кто?
Коновалов.
Нет, это понятно, кому дали, а кому не дали. Вы кого-то знаете?
Да, конечно, прям, например, конечно. Я работала с его поиском. Его команда обнаружила 55 человек, людей вполне активных, которые занимают важные позиции, в том числе в правительстве, например. Виниченко, это тоже сокурсник Медведева, который является главным судебным приставом, скажем, ну и так далее. Есть у него в основном в трех секторах политики, это судебная система, во всех высших судах много людей Медведева. Второе, это в аппарате правительства или администрации президента, в зависимости от того, где находился сам Медведев.
Ну, может, они еще не набрали как бы политического веса, рано их назначать на такие ключевые, заметные посты.
Конечно, естественно. Политика, в принципе, это дело 50-летних, по статистике просто. И поколение Путина как раз соответствует этому, а поколение Медведева – это 40-летние люди. Для политики это молодые, молодежь. Конечно, они еще не набрали веса, и им предстоит это сделать. Ну вот смотрите, все-таки среди ключевых назначений это один человек, пусть на очень важный пост, Минюст, Коновалов в правительстве, И два человека в администрации президента на ключевых постах, это Чуйченко и Тренога. Маловато, маловато.
Ну, Тренога не совсем.
Ну, не совсем, но...
Медведевский, да, это...
Вот, ну да, но он работал с ним.
Ольга Викторовна сказала очень важную вещь, потому что, когда мы считаем команды, кто тебе человек, конечно, проще всего посмотреть, кто с кем дружил, учился, работал, чай пил или другие напитки. В политике все-таки дела обстоят сложнее. Вспомним Бориса Николаевича Ельцина, который умел привлекать в свою команду людей из других кланов, с другой политической биографией и генетикой. Он их умел встроить и...
Но тогда шли радикальные перемены, да, ему надо было какие-то нестандартные решения.
Сейчас радикальных перемен такого масштаба мы не ожидаем, но Медведев сам долгое время является ключевой фигурой команды Путина. У него своя система связей с людьми, которые мы сейчас называем людьми Путина. Под задачи и по мере того, как страна будет двигаться вперед, команда Медведева, если она выстроится в полную силу, она ни в коем случае не будет ограничиваться только людьми, с которыми он связан лично или принадлежит к одной возрастной группе. Наоборот, талант политика в том, чтобы уметь в свою команду впрячь людей очень разных, в том числе и уже сформировавшихся как политиков в прежние времена.
Александр Ильич, как вам социально-экономический блок правительства? Может, меньше станет проверок?
Опасно, опасно об этом судачить. Хотел бы как можно меньше получать вопросов и комментировать. Если честно, то, конечно, старый американский принцип «что или кто?». Значит, кто это, кого куда назначили, а что делать-то будем?
Да, вот что будем
насчет
делать?
Насчет чего делать будем, все очевидно. Насчет судебной системы все было сказано Медведевым и Путиным. Насчет законодательной ветви власти все очевидно, она должна самостоятельно и сама писать законы, а не то, чтобы ее подменяла власть исполнительно. Насчет средств массовой информации не должно быть, что «Эхо Москвы» задается вопросами, вот что произойдет, если того сюда назначат, а того сюда. Ну и так далее. Все совершенно тут понятно.
Ну, сам факт, что сохранение все-таки ключевых министров вот, социально-экономического блока, там особых-то изменений нет, это хороший признак.
Ну, хорошо, вот Зурабов у нас советник.
Там, не, ну Зурабов это
был,
да.
Он... Вот все-таки мне интересно до сих пор. Вот эти вот современные наукоемкие, супер какие-то там продвинутые...
Нанотехнологии.
Не-не-не, это не разные только... вещи. Это я могу прокомментировать нанотехнологии. Я не очень понимаю, что это такое. Их звали в советское время банан-технологии, наши академики это все проходили. Насчет, возвращаюсь к здравоохранению, вот эти модульные комплексы, их 15 штук должно быть на 6, по-моему, миллиардов долларов, по, уже думаю, на 7, поскольку курс доллара уехал. Я просто до сих пор, вот, вопреки решениям Думы, в долларах обсуждаю все это дело. Я не очень понимаю, как это будет все работать. Мне кажется, это неправильная конструкция. Неправильная конструкция, допустим, на мой взгляд, такое количество денег на Олимпиаду. Ну, это зимние все-таки виды спорта. Там никто не живет. Приехали спортсмены, уехали спортсмены. Может быть, важнее все-таки не остров русский, не Олимпиада, не атомная энергетика в таком большом объеме, а дороги, здравоохранение, сельское хозяйство, доступное жилье и образование. Ну, достаточно вот этих пяти вещей. Мне кажется, целеполагание экономическое должно быть немного иное. Но может быть, я ошибаюсь.
Но эти проблемы тоже как бы звучат. И вот эти звучат? Национальные проекты здравоохранения, жилищные строительства.
Они звучат, но вот давайте тогда перейдем к кадровым всяким назначениям. Вот Игорь Шувалов. Его сегодня там довольно так-то, на мой взгляд, незаслуженно газеты высмеивали по поводу настоящий Игорь Иванович, не настоящий Игорь Иванович. Перепутав, кстати, весь юмор на эту тему. Но он прав был насчет национальных проектов. Но все-таки, что мы строим-то по жилью? Доступное жилье или недоступное?
Доступное.
Я не могу понять. Строим доступное.
Доступное.
Почему же тогда, не далее как где-то там месяцев 8 назад, все основные привилегии и прочие со стороны правительства с помощью существования в виде коммуникации, земли, они направлялись, например, в проект на Рублево-Успенском направлении. Это что там, Рублево-Успенском направлении? Была одна газета.
Важное такая. Направление.
Ну, там,
главное,
там дом стоит 5 миллионов долларов.
Вот тебе пишут, что 100 тысяч тонн картошки на посадку нужно 200 миллионов долларов. Это немалое предприятие.
Это что-то полная абсолютно ерунда.
Меньше.
Значит, мы, я думаю, посадим на 20 тысяч, то есть меньше из-за проверок. Именно столько нам нужно было кадров затратить на проверки. 4 проверки. Россельхознадзор, Ростехнадзор, санитарные службы и пожарники.
Почему же вы так боитесь?
Что картошка сильно горит.
Что же такое случилось, что вы так ужасно боитесь?
Чего боитесь?
Говорить на ту тему, которую мы обсуждаем.
Да. Ты у нас уволишь как-то бизнес.
Нет, ну про картошку, про Сочи, про что угодно.
Новый состав правительства. Нет, минуточку. Новый состав правительства что будет делать? Строить в Сочи объекты. Окей, понятно. И остров Русский, или дороги. Вот все, что меня интересует. Или он будет продолжать проверку.
И то, и другое.
Картофелю. Потому что если не нужно, чтобы я картофель выращивал на юге Тульской области, я буду выращивать его в других местах. За пределами Российской Федерации. Вот и вся история.
Ну, давайте вернемся, Ольга, к правительству.
Ольга, поэтому зря вы меня подозреваете, что я не говорю на тему, которая задана.
Я очень подозрительно.
Бизнес
волнуется. Нет, по-человечески понять, конечно, можно, но...
Я малый предприниматель.
А ваше мнение о правительстве, о социально-экономическом блоке?
Нет у меня никакого представления о социально-экономическом блоке. А потому что при чем здесь социально-экономический блок?
Чекисты есть?
Это придет время. Доберемся до
них.
Мне кажется, что все эти перестановки, ну, для меня, по крайней мере, свидетельство того, что Путин остается человеком номер один в России.
Вот и все. Может, это хорошо, что
на самом деле это была гипотеза, а теперь это факт медицинский.
Ну хорошо. Да, согласились с вами, что он остается. Тем не менее, так?
Нет, ну как это чрезвычайно важная вещь.
Будет продолжен курс экономический.
Ну, так если остается человек, то, конечно, будет продолжен его и план.
Любимая тема Александра Генча, чекист правительства, здесь большие изменения так произошли, значит, не все будет продолжено.
Да,
нас в основном волнует, вот как будет решаться социально-экономические проблемы.
Да, вы знаете, я вот уже последние там несколько месяцев все размышляла, ну как же так, Путин такие усилия приложил, чтобы построить государство, где силовики занимают очень важную роль, да, на мой взгляд. И вдруг он все отдает Медведеву. Все, буквально все. Силовой блок правительства.
Это не он отдает, это функции президента, как бы.
Да, он, да, но все-таки он мог бы, я не говорю о третьем сроке, но он мог бы, например, инициировать как-то изменение закона о правительстве. Потому что на самом деле закон о правительстве у нас это нонсенс, что премьер-министр управляет половиной своего кабинета. Вот правой половиной за столом управляет, а левой ним управляет. Вот может, они просто сидят. Это, да.
Борис, можно ожидать изменения закона о правительстве?
Я думаю, что изменений закона о правительстве ждать не следует, потому что конечно, и Путин, и Медведев прекрасно знают, что авторитет президентского поста, института президентства в России – это священная корова.
Если... А может быть, дело идет, Борис, простите, я вас прерву, может, дело идет к тому, что у нас будет все-таки значит, правительство, да, премьер-министр. Он возглавляет теперь партию, будет двупартийная система, будет бороться две партии, победившие, как бы назначить, как в Англии.
ЛДПР и...
Да, ЛДПР, допустим.
У нас вторую партию у нас найти очень трудно.
Ну, найдут со временем. Одну же нашли очень быстро.
А первая беда вся в том, позицию, что там, где премьер опирается на большинство в парламенте, так, на самую сильную партию, там премьер возглавляет партию. Но партия призывает премьера к ответственности. Он перед ней отвечает. Не только перед обществом.
Может, придем к этой системе. А президент будет носить чисто формальные функции главы государства, протокольные.
Вы знаете, я до сих пор как бы не переварил вот эту новость, что председатель партии не является ее членом.
Ну, это
означает,
история,
что раньше Путин возглавлял Единую Россию, не будучи ее членом. И сейчас он ее возглавляет, не будучи ее членом.
А может быть, это первый шаг по направлению создания именно вот такой системы партийной и поставить во главу угла правительство, которое назначается победившей партией.
Но для этого это действительно партия должна победить, и партия должна сформулировать программу и избрать лидера. У нас же, по-моему,
дайте,
все происходит
дайте
наоборот.
Срок, дайте срок.
Если это будет так, я считаю, что на самом деле в долгосрочном плане это самый оптимальный путь для развития российской системы. Но они не будут трогать пост президента пока, во всяком случае, и ослаблять его полномочия, передавать их в правительство. Потому что очевидно, что вот такое двоевластие, есть конструкция временная и переходная. Переходная к чему и насколько временная, вот на это меня не спрашивайте. Но пока...
Я вас сейчас спрошу, обязательно.
А что касается социально-экономического блока, нам кажется, что он не изменился, просто мы забыли, насколько недавно он менялся. И Эльвира Набиуллина, и Татьяна Голикова, это все назначенцы осени прошлого года. Игорь Шувалов кажется новым, на самом деле он и в правительстве, и работал довольно долго, и у Путина он был советником по экономике. И все это люди с достаточно большим опытом и подходом. У нас один человек несменяемый в этом блоке, это Алексей Кудрин, потому что 8 лет говорить, ребята, денег нет, денег не дам, это очень трудная работа, на ней очень трудно заменить, особенно когда денег становится все больше и больше.
Оль, так вы что считаете?
Ну, я так, может быть, опрометчиво встряла по поводу прогноза. Мне кажется, что задумана такая конструкция. Я извиняюсь, конечно, прогноз есть прогноз. Но попытаюсь. Путин для того, чтобы остаться еще надолго, на много лет, может быть, на 14 лет, ему надо было уйти от власти, чтобы сохранить свою легитимность, что чрезвычайно важно, и сохранить уважение народа и нашего, и общественности западной. Надо было уйти обязательно.
Это опасно, и за это у нас уйти, опасно. Это уже не вернешься никогда.
Опасно. Эта ситуация полна риска. Полна. Но за это время его преемник, президент Медведев, должен очень важную вещь был сделать. Изменить Конституцию для того, чтобы удлинить президентский срок. Срок президентских полномочий, но не для себя, а для следующего президента, который, я практически не сомневаюсь, будет Владимир Путин опять. Это одна его задача была. Я подозреваю, что была еще и другая задача. Освободиться от тех силовиков, которые Путину почему-то стали мешать, тормозить развитие, но с которыми он настолько в дружеских, тесных и старых отношениях, что ему лично своей рукой было, видимо, очень трудно это сделать.
Вы все время нас выводите на силовику, ну давайте поговорим, да, действительно,
ну, конечно,
что здесь произошло. Неожиданно и интересно.
Ну, назначение Бортникова очень важное, мне кажется, и снятие Патрушева – это ключевая просто вещь. Так. Ключевая. То есть это человек, который, мне кажется, не только ФСБ со всей его мощью руководил, но еще и Национальный антитеррористический комитет с его возможностями, финансовыми в том числе. Ну, говорят так, что и МВД было в несколько подчиненном положении.
МВД?
Да, из-за отношений Патрушева и Нургалиева. И в какой-то степени и Следственный комитет Генпрокуратуры тоже. То есть он был таким монстром, за которым стояло очень-очень много. И его снятие и перемещение на такую позицию, как секретарь Совета Безопасности, означает, конечно, ну, видимо, закат его карьеры. А Бортников человек очень интересный из Петербурга, который, правда, недолго, но возглавлял петербургское управление ФСБ. Работал под управлением Черкесова, работал вместе с Нарышкиным. И с Сергеем Ивановым. То есть это член команды.
Ну, так может, это создание ослабления как бы силового блока. Ну, переместили.
Перемещение, да.
Да. Вот интересно, что сегодня нет информации, что произошло с Виктором Ивановым. Так, он не переназначен как-то. Его фамилия не упоминается.
Да,
такой, видимо, достаточно ключевой, да,
абсолютно,
игрок. Александр Ильич, вы что считаете по этому поводу?
Виктор Иванов, это с кем говорил президент по поводу спасения Литалии во время пресс-конференции с Берлускони.
Да.
Не знаю. Ну, удивлен, что Ольга вот говорит о Александре Васильевиче Бортникове, но не Игоре Ивановиче Сечине. Это куда более важная вообще, значит, подвижка. Вы знаете, по-прежнему вот моя мысль очень такая вот иная. Можно тут вот мифотворчество и кремлинологию... И даже вот это чекистка, как ее назвать-то, чекистка знания такое. Но я всегда был небольшой сторонник этих теорий. Хотя это фактор, безусловно. Но вот все-таки не кто, а что. Что будем делать? Вот, допустим, если Игорь Иванович Сечин, который отвечает теперь за промышленность и за энергетику, насчет энергетики прям сразу оговорюсь, нет ничего хуже для строительства доступного жилья. Как только строишь индивидуальный дом, значит, вот эта энергетика в виде монополий, как то, значит, электричество, газ, канализация и так далее, все эти техсогласования, год 4 работы, в любом, хоть в поле, хоть где угодно. Вот поверьте мне, что сегодняшние условия для строительства индивидуального доступного жилья в России хуже, чем в Европе намного. Все намного дороже. Что с этим делать? Если Игорь Иванович с этим справится, я прям шляпу сниму. Значит, второй вопрос. Промышленность. Я считаю, что промышленность все-таки это малый и средний бизнес. Вот привожу пример. Был недавно на рыбалке в Астрахани, откуда меня вытащили вот совершенно без моего желания по поводу этих статей дурацких. В разных дурацких газетах, которые, слава богу, уже закрыты. Ну, в общем, в Астрахани миллион примерно жителей. Очень, кстати, благодатный регион с точки зрения и климата, и реки Волга, и рыбы, и нефти. Но там, значит, примерно при Гужвине покойном, царствие ему небесное, было где-то там около 50 тысяч юридических лиц на миллион человек.
Саша, сейчас примерно... я вынужден тебя прервать, поскольку сейчас у нас новости середины часа, но мы вернемся обязательно к Астрахани. Так? Я просто хочу напомнить, что мы обсуждаем сегодня не Астрахани, а новые
изменения. Мы обсуждаем Сечина, который за промышленность отвечает.
Обязательно вернемся к Сечину, обязательно.
Я точно не хочу.
Я просто еще раз хочу представить гостей. Борис Макаренко, у нас замдиректора Центра политической технологии. Ольга Крыштановская, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН. И Александр Лебедев. Бизнесмен, как он
малый себя... предприниматель.
Малый предприниматель. После новостей мы вернемся в студию.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер еще раз. Без Светланы Сорокиной мы сегодня. Я еще раз представляю гостей. Борис Макаренко, замдиректора Центра политических технологий, политолог. Александр Лебедев, бизнесмен. Ольга Крыштановская, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН, Российской академии наук.
Да, да.
Я хочу напомнить, Александр Евгеньевич, что мы говорили о об Астрахани, почему-то она возникла
объясняю,
в связи с... с кем, я уж не помню.
Ну, я объяснял, что количество юридических лиц, которое для статистики очень важно, как характеристика развития малого и среднего бизнеса, в Астрахани очень сильно сократилось это количество. Примерно там где-то 45 тысяч, то, по-моему, 22 официальная статистика, на самом деле еще меньше. А вот, допустим, я был недавно в маленьком городе Чита-Костелло, где родилась Моника Беллуччи. Это маленькая коммуна в Умбрии, в провинции. Там живет, по-моему, 42 тысячи человек.
Так.
А в Астрахани миллион.
И что?
Так вот там количество юридических лиц больше, чем в Астрахани.
Ольга, ну и как? Ну,
но плохо ты что? Плохо сокращение количества юрлиц. Что значит, что у нас количество малого и среднего бизнеса в стране сокращается. Поэтому, если Игорь Иванович Сечин решит этот вопрос, я прям сниму шляпу.
Решит?
Будет малый и средний бизнес в России? Не будет малый и средний бизнес в России. Силовики останутся на очень важных позициях. Вот такой у меня карфаген.
Мне кажется, вы немножко переоцениваете.
Может, есть просвещенные, может быть, есть просвещенные прогрессивные силовики.
Да,
вот Кабаладзе.
Кабаладзе, очевидно. Но дело в том, что немножко вы, по-моему, как бы переоцениваете их количество и значение.
Да, может быть, но разве не вы, господа силовики, виноваты в том, что мы вынуждены предполагать что-то, потому что вы очень часто скрываете просто в своих биографиях эти пункты.
Ольга, ну мы это прямо говорим.
Ну вы такие
вот
белые пушистые.
Ну, если не говорить о нас, ну действительно, ну когда мы говорим, а кто должен ФСБ возглавлять? Наверное, силовик.
Да, конечно. Когда ФСБ занимается вообще вопросами безопасности, это все нормально. Но когда начинают культурой, промышленностью, экономикой и так далее, тогда это вызывает уже некоторые вопросы.
Не знаю, я
что, собственно, этот человек несет? Нет, я не знаю, может быть, это очень эффективно.
А вдруг он справится, Игорь Иванович?
Я буду аплодировать.
Борис.
Я бы не стал демонизировать силовиков, потому что не все беды российской экономики, российской жизни от них. Другое дело, что часто люди из силового блока опираются на ту совершенно не силовую, вполне нормальную бюрократию, которая носит пинжаки, иногда медицинские халаты, иногда пожарные каски. Я вот уже в этой студии один раз приводил пример, уж больно он мне запомнился. Президент Путин где-то года два назад посещает Новосибирский академгородок и публично говорит об инновациях, технопарках, информационных технологиях. О чем он говорит? Как о главной беде, главной опасности. И надо создать такой режим, чтобы сюда пожарники и санитарные инспекторы не приходили. То есть наши силовики могут справиться со всеми врагами, внешними врагами, внутренними, но вот этих своих родных бюрократов, пожарников, санитарных инспекторов, сколько вы говорили, 4 надзора к вам приходили?
Да, одновременно.
Вот
одновременно
с этим справиться не будут.
Пришли
пока
месяц,
наш
проблем.
Бюрократический аппарат кем бы он ни руководился из министерских кресел, будет вот так себя вести по отношению к малому, среднему бизнесу, к науке, к инновациям, обсуждать, кто в каком кресле сидит.
Но новый президент как раз об этом и говорит, что здесь надо навести порядок и как бы обуздать все эти контролирующие органы.
Но они сначала создают эту систему кормления, а потом пытаются навести
непорядок. Меня очень порадовали эти слова, но количество надзоров у нас, по-моему, не уменьшается. И сигнала от власти, в данном случае мне не важно, силовики в этой власти сидят или кто другой, но сигналы от власти, что не сметь командовать, не сметь одно поле с картошкой 4 раза на год проверять, я такого сигнала пока не услышу.
Вот. Скажите что-нибудь доброе о силовиках.
Может быть, будет делать рядом с российской бюрократией,
туда силовиков пересадить. Я просто говорю, что они есть, и что они остаются на ключевых позициях. И то, что Путин сейчас некую рекогносцировку сделал, это факт. То, что Патрушев...
Рокировку, рекогностировка, это разведка, да, по-моему.
Да, извините, но я же по-женски путаю такие слова важные. Вот, конечно, рокировку. И Патрушев потерял, мне кажется, очень важное влияние, а Сечин не потерял. Сечин перешел...
Да. Нет, да, давайте проверим. У Сечина сейчас абсолютно понятная, значит, вот задача. Промышленность и энергетика. Серьезнейшая.
Без ВПК причем.
Без ВПК.
Я давайте согласен, подождем, был комментарий, что Сечин был как бы в тени, да? Вот он
речь не идет о его деятельности.
Но если вы сегодняшние, друзья мои, если вы сегодняшние газеты читали, там о Сечине, ну, просто страниц, наверное, там 50. Таких вот разворотов огромных.
Потому что такая загадочная фигура, он долго был в тени, а теперь он вице-премьер, и поэтому как бы его будет проще оценивать.
Дадим ему там месяца 3.
И мы все помним, что случилось, когда Медведева, когда Сергея Иванова вывели на свет. Они стали публичными политиками, ничего такого не случилось, но просто для их карьеры это было очень важное изменение. И сейчас для Сечина это тоже будет важное изменение. Наверное. Он не просто какой-то клеврет там, или какой-то серый кардинал, это теперь вице-премьер правительства.
Дело в том, что если вот когда Примакова назначали, я помню, когда первые вот начались разговоры о том, что избыток представителей спецслужб, вот ранний Путин тоже его обвиняли, что сейчас эта проблема как бы нивелирована, она ушла.
Однако с 2000...
Она, да, привыкли, она как бы не так напрягает общество, и уже мало кто задает вопрос, там, кто вообще,
это
кто,
уже, это откуда. Уже другое, напрягает или нет. Но факт остается фактом, что было 25% в 2004 году, в феврале 2008 года силовиков минимум стало 42%. Минимум,
где?
Я говорю.
В аппарате?
В политической элите в целом.
Лукавые цифры такие. Неважно.
Ну, давайте за каждую. Я готов за каждую цифру биться.
Я каждый раз когда...
У нас президента, по крайней мере, ну,
никак не связан. Я давал интервью
Sunday
Times вот в субботу. Оно вышло в воскресенье. Вот обязательно ссылка на Ольгу. Всегда. Любое мое интервью. CNN, BBC, вот где хочешь. Вот обязательно про чекистов. Я говорю, где вы их нашли-то? Потом, вы извините, конечно, пожалуйста. Но советское общество, оно было такое очень требующее глубокого знания. Даже КГБ состояло из огромного количества подразделений. Одни занимались охраной и физической безопасности деятелей советского партийного государства. Другие — контрразведкой, разведкой, работой там в армии. Чего общего-то между ними? Да ничего не было никогда. Это раз. Два. Где вы видели большое количество чекистов в сегодняшней конфигурации правительства? Где? Кто это? Шувалов. Там, допустим, Зубков. Перечитайте.
Александр Евгеньевич, я вам потом по электронной почте удобно. Можно пришел? У меня же эти таблицы поименные, а не просто там какие-то абстрактные.
Давайте вот нейтральному Борису дадим слово. Так.
Я, а если бы там были водители трамваев или троллейбусов, что бы тогда
не имеет
с этим делать?
Такой значимости сегодня.
Это имеет значение. Рост числа выходцев из спецслужб в исполнительной власти, безусловно, произошел. Там можно с цифрами немножко спорить. Но это было. Это свидетельствовало о том, что государственный аппарат российский был в неком кризисе. Раз пришлось призывать людей, не так давно снявших погоны. И этот кризис был решен по-своему, но породил новые проблемы. Беда в том, что у нас вся государственная служба непрозрачна, не подотчетна ни парламентом, ни независимым средством массовой информации, ни обществом.
Наконец-то мы очекисты
пришли к тому, что бюрократия безконтрольна. И в этой ситуации важным становится не то, чем человек занимался до того, как он сел в это кресло, а то, насколько человек в своем нынешней ипостаси способен быть открытым перед обществом, властью, парламентами. Вот чем нам надо
заниматься. Вот соглашусь прям 100%. Если только мы тут вчетвером будем их контролировать, то, конечно, толку никакого не будет, друзья мои.
Нет, конечно, Борис, безусловно, прав. И, безусловно, именно в этом-то проблема, что бесконтрольно и так далее. И существует вся эта огромная система кормления, которую я бы даже и коррупцией не назвала. Это, потому что коррупция – это нелегально, все-таки преступно. А здесь это почти легально.
Почти есть даже не почти совсем прям легально.
Даже и совсем.
Прям абсолютно. В госкорпорациях абсолютно легально. Несколько миллиардов долларов на самолеты, значит, на всякие там серьезные траты административные по лучшим, самым дорогим в мире гостиницам, командировкам безлимитным и так далее. Ну что вы, это абсолютно понятно.
Какое количество бюрократии сидит в советах директоров крупнейших государственных компаний? Я как раз сейчас это все считала, занималась этими вопросами. Это тоже система кормления.
Ну, то есть мы договорились, что не с чекистами надо бороться, а с бюрократами.
Можно сейчас поставить уже точку этой чекистской и
поймать, сколько же. Подождите, я знаете, вот, чтобы про чекистов завязать с этой темой, я скажу, что есть показатель, по которому рост был гораздо значительно выше, чем по силовикам. Это количество людей, которые работали в бизнесе, и потом пришли на государственную службу. Вот этот поток, то, что во Франции называют пантуфляж, то есть циркуляция кадров между крупным бизнесом.
У них это узаконенная история, кстати.
Да.
Сменяемость.
Ну, да. Может, это и хорошо. Приходят люди с опытом, бизнесе.
Да, на самом деле это еще ждет и своих исследователей.
Напрягает?
Нет, меня это совершенно не напрягает. Я просто констатирую, что есть такой процесс.
Пантуфляж – это люди, которые уже в пенсионном возрасте. Пантуфляж – это от слова туфля. Надеть домашнюю тапочку после этого. Это вышедшие в отставку чиновники. У нас пошли из бизнеса. И там, как правило, из власти идут в бизнес по завершению деловой
карьеры.
Это
очень тонкий
критерий.
Я его не
хорошо, вот у нас есть звонки.
У нас бизнесмены пошли во власть, потому что частный бизнес становился все тяжелее, а бизнесмен, человек с тонким нюхом, вот как Александр Евгеньевич, он сразу почувствовал, что для того, чтобы зарабатывать деньги, больше создается возможностей во власти.
Да?
Понятно. Давайте вот звонки у нас, давайте послушаем, что радиослушатели думают по этому поводу.
И думают ли.
Да, и думают ли. Что-то не получается у меня соединиться. Продолжаем разговор.
Да,
есть вот, у нас звонки?
Можно я маленькую цифру сейчас?
Не работаю.
А вот, сейчас соединим.
Ну, предположим, там...
Да, слушаем вас.
Алло?
Да.
Алло?
Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я слушаю.
Как вас
Сергей.
Зовут?
Сергей.
Сергей, слушаем вас.
Сергей, Барнаул. Я хотел задать такой вопрос. Вот вы сказали, что Путин становится номер один теперь. Скажите тогда, зачем нужно было устраивать вот этот цирк с выборами президента при президентской конституции? И зачем, если беспомощный президент, то вы не считаете, что это плевок в избирателя?
Все понятно.
Спасибо.
Ольга. Нет,
можно, да?
Да, пожалуйста.
Свою версию скажу.
Я такого не говорил.
Мне кажется, что ему нужно было это вот для чего. Представьте, что третий срок, и он остается. Это был бы закат его карьеры. То есть его, на его голову полилось бы бесконечное количество всякой критики слева, справа, с запада, с востока и внутри страны. И постепенно он бы начал просто терять уважение и прочее. Для того, чтобы... И легитимность. Ведь это для власти это всегда очень важно. Ощущать, что мы легитимны, и за нами наши избиратели, наше население. Вот чтобы этого не произошло, и чтобы он остался еще надолго, вот в этом заключается парадокс. Он должен был уйти. Но уйти он решил на очень короткую дистанцию от Кремля. И ну, он сделал такую расстановку сил, какую он сделал, мы это теперь видим. Понятно. Уже. Для того, чтобы потом вернуться.
Борис, вы что хотите добавить?
Во-первых, давайте не будем недооценивать важность того, что произошло несколько дней назад. Президент в полной силе, физической, политической, с огромной популярностью, не поддается мощнейшему давлению и общества, и собственного окружения, и уходит. Создан прецедент, что два срока, и все больше нельзя. В Мексике президенты принадлежали почти 70 лет к одной и той же партии, у них был только один закон. Уйти через 7 лет, правда, ткнув пальцем, это термин, который в Мексике применялся, у своего преемника. И рано или поздно страна доросла до такого состояния, что очередного преемника на выборах прокатили. Потому что общество развелось и не дало подтасовать результат. Это первое. Про возвращение. Ровно 100 лет назад популярный, молодой, здоровый президент Рузвельт 1908 году решил на 4 годика уступить место своему преемнику, лично им воспитанному, квалифицированному юристу, человеку без политических амбиций, с тем, чтобы через 4 года вернуться. Звали его Говард Тафт. В 1912 году они оба пошли друг против друга, раскололи республиканскую партию, в итоге победил кандидат от партии
оппозиционной. Вот к чему этот разговор ведет?
Не к тому, в России этот сценарий повториться не может по десятку причин. К тому, что какие бы планы политики ни строили, жизнь всегда мудрее их. Загадывать на 4 года, я думаю, Владимир Владимирович Путин это прекрасно понимает, что загадывать на 4 года и строить такую комбинацию крайне было бы опрометчиво.
Но наш бывший теперь уже президент Путин отличается тем, что очень тщательно, по-моему, планирует все свои действия и все свои рокировки.
Ну вот Рузвельт тоже планировал, но не предсказал.
Я думаю, что здесь есть развилки. Я думаю, что запланированы несколько вариантов при разном исходе событий.
Все понятно. Давайте еще звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут? Да, это «Эхо Москвы», вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Альберт Григорьевич, я из Москвы.
Альберт Григорьевич, слушаем вас.
Если я правильно понял, вы обсуждали вопрос о присутствии силовиков во власти.
Но не только, мы обсуждаем.
Я хотел бы два слова по этому поводу.
Ну, интересно.
Значит, сложность и опасность присутствия большого числа силовиков во власти связана еще вот с чем. Всякая служба государственной безопасности всегда представляет собой корпоративное сообщество.
Все понятно. А у вас вопрос есть?
Есть. Нет, не вопрос, у меня есть мнение.
Так.
И вот в этом вся опасность. Дело в том, что в корпорации всегда соблюдаются не только государственные законы, но и законы корпоративные.
Понятно.
И в ряде случаев очень трудно работникам понять, как им действовать. Поэтому отсюда и закрытость, отсюда... Это во всем мире эта служба необходима.
Все понятно,
но
понятно.
И всегда общество ее контролировать должно.
Спасибо. Спасибо, понятна ваша мысль. Я думаю, Ольга согласна.
Согласна.
Да. Давайте еще звонок. Слушаем вас в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день. Вечер. Здравствуйте.
Да, добрый день. Это Бессонов Алексей Борисович, город Пи.
Да, Алексей Борисович.
Вот вы говорите, чекисты. Я вам скажу, что...
Чекисты захватили.
Послушайте, в 90-е годы ни один начальник отдела ФСК, ФСБ не жил на зарплату. Вот эти все коммерческие разборки, которые шли, это все шло под их крышей. Если расследовать заказные убийства, которые были в 90-е годы, я вас уверяю...
Все понятно. Ваш пафос понятен. Вопрос у вас есть?
Вопрос в том, что не надо смотреть на ФСБ и ФСК, как на орган, как сказать, государственной безопасности. Это, к сожалению, самая коррупционная...
Все понятно, понятно. Спасибо. Давайте еще, пожалуйста, давайте отойдем от темы чекистов и силовиков. Поговорим о изменениях в правительстве, да? Слушаем вас.
Алло.
Да.
Меня Алексей Михайлович зовут.
Да, Алексей Михайлович.
Мне кажется, вот очень уместно было такое сравнение, значит, что мне кажется, что и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич хотят, что они доказать, что они могут оба пойти в разведку. И вот время покажет, могут они пойти в разведку вдвоем или не могут.
Ну, один-то уже доказал, Путин, что он ходил в разведку.
Нет, он ходил в одиночку, а теперь их двое.
Двое, понятно.
Вот
будет...
и это теперь, собственно, жизнь покажет этот, правильность этого выражения.
Хорошо, будем ждать.
Все,
хорошо,
доброго,
спасибо.
Может быть, от этих
ну, давайте еще один звонок. Слушаем вас. Да, вы в эфире. Слушаем.
Добрый вечер, это Николай из Москвы.
Да, Николай.
Вы знаете, я хотел сказать насчет нашей, как говорится, нашего руководства. Вы посмотрите наше производство. Если Боинг, у него пакет заказов на 1100 самолетов, у нас для нашей армии 6 самолетов.
Вот это вы попали на любимую тему Александра Евгеньевича. Александр Евгеньевич, что у нас там с заказами на самолеты?
Ну, это, мягко говоря, конечно, неточная статистика. Боинг производит, может быть, там 350 самолетов в год, а мы производим 10. Ну, ничего, поживем, увидим. Сергей Иванов обещал, что мы скоро заберем 10% мирового рынка. Гражданской авиации. Поживем, увидим. Если мы говорим о правительстве, где Иванов, в общем, тоже
отвечает
занимает те же полномочия имеет, что и ранее. Ну, знаете, вот мы говорили тут про загадывать на 4 года
Путину. Да.
Да, слушайте, хоть на 44 года. Вот серьезно. Я год назад в РБК эту программу купила японское телевидение. Так. Потом BBC хотел.
Так что, говорил, что ты поведал?
Очень хорошо было бы, если бы Путин остался премьер-министром. Вопрос повестки дня. Что будем делать? Вот серьезно отвечаю, что если наша государственная бюрократия останется вне контроля, то помимо того, что она будет заниматься 100% своего времени не исполнением служебного долга, а обогащением, извините, строительством коммерческим, разрешениями различного типа, торговлей землей, то, конечно, мы приедем совсем не туда. Что с этим делать, непонятно. Не может Путин с Медведем справиться с этой бюрократией.
Ну так что ты предлагаешь? Какой план действия?
Все то же самое, что сто раз уже сказано. Значит, законодательная власть должна быть независимой от исполнительной, писать сама законы и контролировать исполнительную. В том числе закон путинский о парламентских расследованиях надо применять. Значит, независимые средства массовой информации должны существовать, включая, кстати, электронные. Между прочим, напомню, что была путинская идея создания общественного телевидения.
Юстиция, судебная
ветвь власти должна быть независимой, раз. Сегодня, кстати, интересный прецедент. В суде было признано, что какой-то там сотрудник администрации Виктора Иванова давил на суд. И, значит, член высшего арбитражного суда дала показания, что он звонил и давил. Удивительный прецедент, я вам скажу, в газетах. Просто потрясающе.
Мы об этом не знали. Ничего.
Значит, насчет, что делать судебную систему, понятно. Независимый раз, доступная для граждан, эффективное, верховенство закона и так далее. Выборы партии, политическая конкуренция. Ну, конечно, не такие, как сегодня, друзья мои. Ну, не годится это абсолютно. Ну, что обязательно, вот Михаил Сергеевич Горбачев слушать, который говорит, слушайте, вот у меня... Он прав абсолютно. Эти вещи абсолютно элементарны. Сделать ничего не стоит. Консолидация власти в руках, ну, абсолютно, чекист, не чекист, какая разница, сделай вот это, и тогда все получится.
Хорошо, спасибо. Вы удовлетворены? Да, соединился уже. Так, еще один звонок давайте примем.
Значит, очень удовлетворен.
Да, очень удовлетворен. Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я в эфире?
Вы в эфире, да, как вас зовут?
Игорь.
Игорь, пожалуйста, у вас вопрос или мнение?
Мнение.
Так, только быстро.
Да, пожалуйста. Значит, я хотел бы поговорить об общественном контроле. Дело в том, что мне кажется, что это иллюзия, что он возможен. Ведь общественный контроль и вообще любой контроль требует высокого профессионализма. Ну, так сказать, если мы попытаемся проконтролировать высокого и серьезного бюрократа, для этого нужна очень высокая квалификация. Мне кажется, что естественнее рассчитывать на нормальные профессиональные органы контроля. Когда мы декларируем возможность общественного контроля, то, скорее всего, мы просто ищем легких решений для тяжелых ситуаций. Вот мне кажется, таких легких решений не бывает. Общественный контроль может возникнуть там за десятилетия при создании общества и обязательно при создании серьезных действий.
Все понятно, спасибо, понятно ваша
мысль.
Можно
прокомментировать?
Да, пожалуйста.
Была вот какая-то московская газета, называлась «Московский корреспондент». Очень эффективно контролировала московскую власть. Иначе бы, значит, мэрия не подавала бы на нее 4 раза в суд за полгода. Ну, взял и написал глупость. Ну, вот бывает так. Друзья мои, ну, то есть я что хочу подчеркнуть? Открыл газету, закрыл газету. Если бы наши бизнесмены, там, малого, среднего бизнеса, там, даже олигархического, открывали бы газеты, которые посвящены были бы той или иной ветви власти или отдельному чиновнику, супер была бы история. Почему бы в Кремле не позвать предпринимателей? Вместо того, чтобы говорить им, не трогайте СМИ, не заводите их. Ну-ка, быстро заведите все по газете, по «Эху Москвы», и быстро давайте-ка говорите про нас. Иллюзия, да. Ну да, выдумываю. Ну что делать?
Вам не кажется, что такие вещи бизнесмены как-то сами должны решать, а не из Кремля получать задания?
Ну, бизнесмены наши такие, какие вот как бы мы все есть. Мы же все-таки выросли из шинели понятной гоголевской, да? И что тут делать-то? Поэтому им надо подсказать, они сами боятся. Что касается, кстати, газеты, обязательно будет еженедельник.
А почему они боятся?
Обязательно будет. И он будет обязательно каждый день долдонить, что делают московские власти, чтобы либо уничтожать нас как граждан в виде геноцида, пробок и застроек этих чудовищных, либо, наоборот, как-то позволять нам нормально существовать.
Я не думаю, что газеты, направленные против одной конкретной пробки или одного конкретного чиновника, это путь к спасению России или к свободе средств массовой информации. Уже один раз были у нас такие СМИ. Они канули, не то чтобы совсем не жалко, но СМИ в первую очередь должны быть интересными и читаемыми. СМИ должны существовать не на деньги олигарха, а на деньги, которые ему приносят читатели и рекламодатели, заинтересованные в тех же читателях.
А как их заводить без денег?
Вначале могут быть деньги. Но потом, если эта газета не завоевала аудиторию, то существовать только ради того, что у какого-то олигарха есть один конкретный враг по власти, тоже путь мне представляется сомнительным.
Ольга.
Вы знаете, я в полной просто растерянности. То есть люди здесь, вот в нашей аудитории, говорят о таких серьезных, важнейших вещах, о сельском хозяйстве в Астрахани, об Олимпиаде и так далее. А я как будто бы сплетница старая, вот пришла и хочу сплетничать про какие-то новые назначения. И чувствую себя просто... Что это?
Про Игоря Ивановича Сечина что-нибудь расскажешь? Что
про Игоря Ивановича Сечина?
Что он делал? Дорогие друзья, что в любом случае наша судостроительную компанию. К концу мы обязательно еще будем много раз комментировать эти назначения. И снова вас пригласим в студию. Я думаю, еще не последнее назначение будет что-то происходить в правительстве администрации. А сейчас я вас хочу всех поблагодарить и напомнить, что у нас в студии была Ольга Краштановская, которая вот возмущалась, что ее не дали. Посплетничала доктор социологии Александр Лебедев, бизнесмен, и Борис Макаренко, замдиректора Центра политических технологий. Спасибо большое и до новых встреч в эфире.